вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Всех поздравляю с крестопоклонной неделей.
Батюшка, в сегодняшнем Евангелии есть такие слова: «Какой выкуп даст человек за душу свою?» А о каком выкупе говорится и какой выкуп ждет Господь от человека?
Существует не одно толкование, но главное не многочисленная интерпретация, а главное смысл этих слов, который утверждает, что душа – это самое дорогое вообще, что есть у человека. И ее духовное, нравственное состояние – это самая большая ценность. Это важнее и образование, важнее и устройство собственного дома. Это важнее и любимой работы, это важнее и всяких материальных благ, как то деньги, всякие другие активы. Потому что так часто бывает, что человек, ну, допустим, чтобы получить какую-то медаль, он ставит ножку своему сопернику по борьбе. А другой спортсмен, он употребляет допинг, чтобы активизировать свои жизненные силы. Этим самым вредит своей душе. Почему? Потому что он действует нечестно, а получает дивиденды, как будто он действовал честно. И получается, что вот он вредит этим своей душе. Многие люди из-за денег совершают поступки, за которых полагается тюрьма. Хорошо еще сядешь, а если не сядешь, и так с этим будешь жить. И так далее. Вот сегодня одна женщина пришла, она говорит: я вот сделала 2 аборта. Я говорю: а почему так? Она говорит: меня заставил муж. Знаешь, вот человек заставляет убить свою жену, его собственных детей. Значит, как же человек может с этим жить? Только за счет смерти своей души. Ну, потому что если какой-нибудь пес заставил бы свою собаку сделать 2 аборта, то он через полгода это все забудет. И тогда может жить дальше. Поэтому человек, только превратившись в такое беспамятное животное, он нарушает. И вот что-то приобретая, потому что для чего детей убивают? Ну, чтобы себя не лишать жизненного комфорта, не стеснять свою жилплощадь и так далее. То есть материальное благо. Вот. А в результате душе свое вредит. И вот это в этих словах главное, что получается, человек уничтожает самое важное в себе, самое дорогое. Это есть его бессмертная душа. И вот к этому слова Господня призывают.
И вот следующий вопрос, батюшка. Разъясните, пожалуйста, стих из Евангелия от Луки. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником».
Речь идет о том, что большинство людей, приходящих в церковь, они приходят не ко Христу. Даже вот о Христе, хотя некоторые знают имя Христос, но для них это ну, такое имя абстрактное, которое ничего не означает, и просто не знает, что вот у Бога есть такое имя. Вот. А хотят они от Бога, ну, какой-то помощи.
В решении своих житейских
проблем. Не только своих, очень часто детей, мужей там. Вот муж пьет, а я, мне это как бы не нравится. И вот я хочу, чтобы он не пил. И вот, да Бог такая нужда. А то, что вот Христос, что Он говорил, что Он делал, чему учил, это вообще не интересно. Вот это самая главная беда. Ну и вот, и поэтому эти слова как раз на это указывают. Что, во-первых, Христос, а во-вторых, уже эти мужья, там, дети, внуки, племянники. Вот сегодня одна женщина пришла, папа умер 8 лет назад, она все рыдает. Ну, я очень понимаю. Я тоже по папе скучаю, 25 лет назад умер. Ну так, рыдание, что оно выражает? Да ничего. Вот если бы эта женщина то вот так бы рыдала о том, что она не знает Христа Бога нашего и не ведает спасения. И получается так, что любовь к отцу, уже усопшему, через там, 10 лет уже можно в эту могилку опять хоронить. То есть все, пожалуйста. Все нормы санитарные соблюдены. А человек убивается. И вот, если ты не возненавидишь и всей своей жизни, потому что вот эта жизнь, ну, как-то вот, в которой человек так себя проявляет, ее надо возненавидеть, потому что эта жизнь, она человека уводит от спасения.
Точка.
Это обращено, простите, еще одну фразу скажу. Эта жизнь, она, и эти слова Христа, они обращены только к тем, которые хотят быть христианами. Вот только к ним, больше ни к кому. Это вообще, а всех остальных это вообще не касается. Они, собственно, и понять это не могут. Если бы Христос сказал, приходите ко мне, я вас сделаю здоровыми, счастливыми, богатыми, у вас будут рождаться хорошие, крепкие, вежливые дети, и всегда вам будут на 8 марта подарки дарить. Тогда вообще толпы народу пошли и в церковь, и куда вообще скажут. А тут что, зовет на Голгофу, говорит, если тебя ударят в правую, подставь другую. Люби своих врагов и благословляй проклинающих тебя. То есть он тебя проклинает, а я его буду благословлять. Обычно приходит в церковь, глаза квадратные, вот она меня прокляла. Ну, прокляла, а что? А такой ужас нападает, вот прокляла, что теперь со мной будет?
Батюшка, ну вот что значит возненавидеть? Ведь это
возненавидеть не, это не просто чувство, такое которое... сильное, как бы, наша привязанность столь велика, наша любовь столь слепа и безумна, то, что эта любовь так, в такой форме проявляется, ну, к детям, например, выражается в итоге, что дети абсолютно невоспитаны, полностью властвуют над своими родителями и их делают, эту любовь, уродами, самым настоящим.
Но вот эта ненависть, в чем она должна выражаться к отцу, к матери, к детям, к своей жизни?
В том, что их жизнь и их твое отношение должны соотноситься с твоим отношением ко Христу Богу и к спасению. Христос в другом месте сказал нечто подобное. А кто мне, брат, сестра, мать? Только тот, кто слушает Слово Божие. А вот это кровное родство, ты моя кровиночка, это язычество. Ну, в лучшем случае, иудейство. То, что у иудеев было поверье, что душа вообще в крови. То есть все равно источником было, ну, духовное, так сказать, родство изначально. Пусть понималось так биологически. Вот.
Есть вопрос, батюшка, у нас.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Раба Божия Галина из Подмосковья. Батюшки, у меня вот такой вопрос. Вот хотелось бы узнать ваше мнение, будет ли принята Богом исповедь, если вот я исповедь пишу на бумажке, а на листочке, подходя к священнику, он забирает этот листочек, посмотрев его, и не всегда до конца у него есть время прочитать это все, он разрывает его и говорит: каешься в том, что написала? Я говорю: да, каюсь. Вот как вы считаете, есть ли Бог принять такую исповедь, или нужно все-таки стараться прочитывать самой все, что написала? А без листочка теряюсь очень. Спасибо.
Дело в том, что исповедь принимает не Бог, а принимает священник. А Бог принимает покаяние. А будет ли у вас в тот момент, когда вы передаете вашу исповедь священник, покаяние, это уже
от меня зависит.
И от Бога. Примет он это ваше покаяние или сочтет его лицемерным, или недостаточным. Понимаете?
Да.
Да, священник принимает исповедь. Исповедь, она дает возможность каждому человеку, который пришел для совершения таинства покаяния, ну, такую помощь.
Угу.
Вот что. Вот я перечисляю свои грехи, как бы еще раз напоминаю, можно и на бумаге написать, можно напечатать, можно на гранитной плите выбить эти, так сказать, слова, 1200 рублей заплатить и вот принести гранитную плиту. Это к исповеди относится. А вот покаяние, чтобы действительно человек вот всей душой отвергся от этого греха, это вот Господь вот этого ждет. А то, что касается исповеди, это могут быть разные формы. То, что вы написали, вы уже этот труд совершили, вы для себя знаете. Всякая шпаргалка, она помогает при экзамене.
Угу.
Вот, так что это уж. А как ведет себя экзаменатор, это вообще не наше дело.
Угу.
Это, собственно, вы с своей стороны все сделали. Просто вот хорошенечко запомните, что Бог исповедь не принимает. И в Писании сказано: исповедайтесь друг другу.
Угу.
Вот ваши согрешения друг другу исповедуют. А Богу нужно только покаяние. Что есть изменение жизни, изменение чувств, изменение мыслей наших.
Спасибо.
Пожалуйста.
Большое.
Принесите плод, достойный покаяния. И вот этот плод, это есть изменение нашей,
да,
жизни.
Плод какой? Ну вот, допустим, был человек жадный. И покаялся. И стал щедрым. Вот щедрость – это и есть достойный плод его покаяния. А если он никак не изменился, некоторые говорят: вот я 30 лет одно и то же пишу, и все одно и то же. Поздравляю. На исповеди был, был. А что, покаялся? Нет. Никакого покаяния нет.
Вот, батюшка, сейчас сказали слово «покаялся и стал». Это вот что значит «стал»?
Ну как, это значит, что когда Бог принял покаяние человека, он дает ему благодать Божию, она приходит в его сердце, и этот грех делает небывшим.
То есть человек так возжелал другой жизни, что Господь дал ему?
Ну да, он увидел, что его намерение действительно этого, серьезно.
Они именно намерение, так, да, а не сожаление о том, что вот...
Да, сожаление это, ну что, все люди сожалеют. Согрешила себялюбием, согрешила осуждением, согрешила там забывчивостью, ну и все, и завтра то же самое. Человек вот, как он должен, вот он перечислил, и он что-то освободил. То есть юридический такой подход. Я признался во всем, и меня сейчас помилуют. Нет, браток, тебе могут срок скинуть, но все равно ты сядешь. Ну, или условно.
Есть звонок.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Ну, хотите...
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот есть вопрос. Моя мама живет уже как 20 лет в секте Торопа, Виссариона, как его называют. Я 10 лет назад тоже там жила вместе с ней, но уехала. Теперь у меня семья, и мама просит, чтобы я к ней приехала в гости, но муж мне не разрешает. Раз в год мама приезжает к нам в гости. И вот у меня вопрос, можно ли, чтобы она ко мне приезжала? И как мне себя вести, когда она мне говорит, что там ей хорошо, и зовет меня к себе в гости?
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Одному хорошо с семьей, с детьми, а другому хорошо в пивном ларьке. Одному хорошо в Церкви Божией, а другому хорошо у Сереги Торопова. И поэтому все, каждый сам себе выбирает жизнь. Какое наше дело?
Да.
Да.
Ну а как же, как мне с ней общаться? Вот она приезжает.
Как? Здравствуй, здравствуй, мама.
Ну, да.
Ну, вот, а что, а как еще? Спорить...
Ну, она всегда рассказывает.
Ну, нет, она скажи, вот, сама, знаешь, про Серегу и про его там писание, которое за него там один мужик написал ему Евангелие. Вот, вот, скажи, вот это не надо. Это вот нам... Я там была, все знаю, все помню. Вот, так что я тебя же, видишь, назад... Не приглашаю. Хочешь проведать? Ну, проведай. Вот. А все остальное, свою агитацию, оставь там, в Минусинске.
Да, поняла.
Да, поняла, молодец.
Спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго.
Без исповеди и причастия уже жить не могу. Но муж категорически против моего хождения в храм. Как мне быть?
Ну что, против, так против. А сколько жен против, что мужья выпивают? А сколько мужей против, что у некоторых жен остаются подруги с молоду, и она с ними дружит? А он хочет, чтобы тут постоянно ему носки ботинок полировали. Мало ли кто чего против. Скажет, тебя жена не устраивает? Ну так что, какие проблемы-то? Пошел да развелся.
То есть пойти на такой, ну, буквально конфликт с ним?
Нет, а какой конфликт? Конфликта-то нет.
Но он предъявляет требования? Ты как
так
жена.
Это требование абсурдное. А если она предъявит, чтобы он машину продал и лошадь купил, и вот давай ездить теперь на работу на лошади. Пусть она там около конторы, где он лошадь привяжет, еще и навоз убирает к вечеру. Лопату купит, с мешком будет приезжать, мешок на себе увозить, на дачу, чтобы потом... Картошку выращивать на этом навозе. Она вот. Чтоб на лошади ездить. Во-первых, экологично. Во-вторых, животных надо любить, а не автомобили. Они только отравляют и без того отравленную атмосферу. Дети дышат. Ну, это же абсурд. Не нравится жена, да Господи помил. Можно даже объявление в газете дать. Ищу неверующую жену, которую церковь обходит за 3 версты. Ну и все, и сразу 20 штук напишут, что давно такого мечтала, со своим развелась из-за того, что в церковь стал ходить. Вот ты мне такое нужен.
Подскажите, пожалуйста, что значит быть неблагонадежным для Царствия Небесного, если оно внутри самого человека?
Ну, когда человек оборачивается назад, то есть начинает, ну, жалеть, что вот он. Вот, допустим, эта женщина, которая спрашивала, она выберет Христа. А муж, вместо того, чтобы радоваться, что жена в церковь входит, окажется такой болван, что 10 возьмет и разведется. А она будет жалеть. Значит, ей вот этот мужик безбожник дороже самого Христа. Вот это и значит неблагонадежность тогда для Царствия Божия. А с ее стороны, это и значит, что она и возненавидела эту жизнь ради Христа. Без всякой ненависти к нему.
То есть все-таки человек должен выбрать окончательно, раз и навсегда.
Ну, потому что абсурдное. Если бы он попросил, сказал, милая, ну, давай так. Одно воскресенье ты со мной, а другое дело, иди к своему Христу Богу. Ну, это уже можно пойти навстречу. А сказать, да, а вот тут... Это через некоторое время будет Благовещение, да, я схожу, а вот в воскресенье тогда уж не пойду. Ну, как-то по-человечески. А то он против. А я против, что ты бреешься. Хочу, чтобы у тебя борода была до пупка. Что значит против?
Ну, вот муж считает... Считает, что жена должна.
Всячески. С какой-то она ему должна. Он что, Писание читал?
Кто что должен?
Да.
Это все знают.
В основном мне что? А то ж сам должен.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, добрый вечер. Меня Роман зовут.
Хорошо, Роман. Что скажете?
Я многодетный отец, и таким образом я часто бывал в женских консультациях. Да. У меня предложение, скорее, не вопрос, а вопрос я потом попозже задам. Может, в церкви повесить какие-нибудь такие плакаты вот против абортов, туда, куда ходят будущие потенциальные мамы или потенциальные... прерывателя беременности. Это вот такое предложение.
Спасибо. Какие-то... Мы, а, понимаете, да. Вот такие глупые люди, да. Вот, что никогда до этого даже не догадывались.
Я просто нигде не встречал. Вот, я...
вот вы просто не встречали, я вам что советую. Вы возьмите и создайте такой плакат на компьютере размером А4. Да. И попробуйте повесить в консультации.
И
он у вас до обеда не довисит.
Кошмар.
Да никакой кошмар. Потому что это бизнес тех людей, да. Которые вьются вокруг этих консультаций. И от того, куда вы направите в консультации беременную, им существует доплата в одну или другую клинику. Потому что если человек в белой форме скажет... мамаши беременной, а беременность – такое особое состояние, что вот, никуда не ходите, вот это блестящий врач. А там немножко подороже, но зато качество вы уже через полчаса будете дома. Вот, и, конечно, это бизнес на убийстве детей, поэтому плакатов этих уже сотни. и с министром договаривались, и с департаментом образования. Ну, деньги есть деньги. Люди за деньги готовы убивать себе подобных.
Ой.
Да, многодетный отец. Я очень рад, что вы хоть сами в этом, руки ваши не в крови.
Спасибо.
Пожалуйста. Если,
можно вопрос небольшой?
Да хоть два, и можно больших. Многодетным отцам у нас привилегии.
Спасибо. Вы знаете, я, конечно, много слышал толкований, да, и как бы интерпретации, вернее, фразы Нагорной проповеди «блаженны нищие духом». Все-таки кто они? Пусть зрители еще раз услышат.
Хотите, пожалуйста, вам скажу.
Из ваших уст.
Пожалуйста, из моих уст. Так вот, слушайте внимательно из моих уст. Нищета духовная – это есть смирение. Так учили святые отцы древности. И поясняли, что нищий – это кто? Это человек, который просит. Что он просит? Он просит то, чего у него нет. Тут сказано, нищета духовная. Это значит, человек просит Духа Святаго, потому что его у него нет. Он просит у Бога. Но Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. Поэтому, когда человек просит у Бога Духа Святаго, он обязательно ему даст, если просит со смирением и всю жизнь свою окрасит смирением. Понятно?
Спасибо.
Пожалуйста, Ромочка.
Спасибо, будьте здоровы.
Взаимно вам того желаю.
Супруг при общении постоянно использует нецензурную лексику. Все просьбы изменить манеру разговора остаются неуслышанными. В семье двое сыновей. Прошу вас, посоветуйте, что в ситуации можно сделать?
Есть хороший метод. Каждое нецензурное слово и бьем тарелку об батарею. Еще раз и еще. И третью тарелку уже не понадобится.
Скажет, ты что, с ума сошла?
Нет, это ты скажи, с ума сошла, а я перебью все. Когда тарелки кончатся, перейду к люстрам. Когда плафоны перебью, к осветительным приборам. Ну, а в завершении, мой родной, буду бить окна. Начну с форточек. Так что вот давай. А если ты тронешь меня пальцем, вызову милицию. Ну вот и все, и вопрос будет исчерпан. Только надо последовательно. Если случайно вырвется, опять иду за тарелкой, бам. Можно даже пойти на рынок заранее и подешевле купить целую стопку, поставить в сервант. И прям удобно. Отодвигаешь, берешь. Ну и до окон в серванте тоже может руки дойти. Так что вот попробуйте. Вася совсем кому советовал, у всех все заканчивалось. И причем именно после второй тарелки. Потому что первая ошеломляет, вторая тарелка – это реакция на первую. А когда видит такую последовательность, то третий, когда замахивается, жена – то он говорит, ну, все. Так что Бог в помощь.
Приходит один офицер и говорит, что у нас почти многие разговаривают на этой лексике нецензурной. Я уж и прошу, те, кто в моем подчинении, тем запретил. Но всем не могу. И я нахожусь, говорит, в этой среде, вот этой в постоянном таком сквернословии. И, говорит, порой застревает в моей душе это.
Конечно.
Как, говорит, мне вот...
Ну, есть разные пути. Можно покинуть военную службу, например. Можно попроситься у начальства перейти в военную часть, где не ругаются или с этим борются. А можно вообще начать войну через военную прокуратуру. Потому что сквернословие – это есть преступление административное. За это есть наказание.
Так восстать против...
Ну, против этой системы.
Против системы.
Да. И из этого, вы знаете, сколько набежит всяких корреспондентов. Это, суд этот, ну, все телевидение там на ушах будет стоять. От удовольствия, что есть тема. И пусть вот военный прокурор Фрединский, он этим занимается. Это по его части. А если его как-то будут репрессировать, скажут, вот... Пострадал за правду. Ну, это всегда трудно против системы идти, очень трудно. Ну, тоже такой есть метод. Все в рамках закона, все вежливо.
Есть ли какая-то связь между покорностью начальству и покорностью Богу?
Есть, потому что те же самые механизмы. Человек и перед начальством смиряется, и перед Богом. Но кроме тех случаев, когда начальство призывает действовать против Бога. Ну, например, вместо свинины есть людей.
Но это мы возвращаемся к началу нашей передачи. Если есть выбор между кого ублажать, мы выбираем Бога.
Ну, нет, при условии, что человек хочет быть христианином. Потому что некоторые ко мне обращаются вот зачем. Батюшка, не придумайте ли вы какой-то хитрый ход, чтобы мне и уху поесть, и денег заработать, и чтобы мне за это ничего не было.
Пришел к батюшке.
Да, пришел к батюшке. А мы-то действуем, можем совет давать исключительно от Евангелия. У нас такая специальность. Ты же не можешь к судье прийти и сказать, не научите ли меня, как тут нарушить получше закон?
Вы его знаете хорошо.
Да, вы. Вот мне нужен ваш консалтинг. Будьте любезны, вот я денег вам, гражданин судья, ваша честь, как теперь стали по-старинному говорить. Окажите мне услугу.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Ну что, будете говорить, нет?
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
Я русский православный человек, и у меня вот такой вопрос.
Да что вы, и я тоже, какое совпадение. А вы где, в России, что ли, живете?
Нет, я с Казахстана.
Ага, понятно.
Отец Дмитрий, у меня вот такой вопрос. Вот мы открываем Евангелие, и я вот процитирую. Первое послание Иоанна, глава 3, 1-2 стих. Господь говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божии. Евангелие от Иоанна, глава 1, 12 стих. А тем, которые приняли его, верующим, во имя его, дал быть власти, то есть дал быть чадами Божьими. Евангелие от Иоанна, глава 15, 14 стих. Христос говорит, вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал вам. А вот когда мы идем перед причастием, вот у меня вопрос, нас называют рабами Божьими, а в Евангелии Господь нас называет детьми Божьими. Вот у меня хотел бы, чтобы вы разъяснили нам.
Запросто. Как нечего делать? Объясняю. Дело в том, что вы вспомните, кому писал апостол любви Иоанн. Он писал для церкви, которая стала людей, которые практически вся отдали за Христа жизнь. Сейчас ни в одном приходе, ну, хорошо еще 1-2 найдется таких людей. Поэтому остальные только идут к тому. Хотят быть соработниками Божьими. Раб – это слово «работа», которое люди над собой трудятся, чтобы в дальнейшем стать чадами Божьими. А так они пока еще совсем не чада Божьи. Я уж не буду говорить, чьи, чтобы, так сказать, не обижать и, так сказать, не охлаждать стремления. Вот так минимально там пост соблюдает, немножко молится, вот, матом не ругается, вот, и все. А какие чада Божии, если спросишь, а где твой сынок? Ой, да он у меня пьет, а твой? А мой вот не работает, лежит, телевизор смотрит, а твой? А он это все, какую-то музыку слушает дурацкую в своем телефоне ночами напролет. Спрашиваю, ну, если ты чадо Божие, а кого ты воспитал? Поэтому это речь идет о разных людях, понимаете? Разного духовного устроения. И когда говорят «рабы Божии», это еще поощрение. Потому что у многих эта работа выражается в таких вещах, ну, как для детского сада. Там он творожок не кушает постом, но для детей. Творожок. Понимаете?
Отец Дмитрий, а можно вам еще один вопрос задать?
Даже два.
А вот у нас от вас мода пришла, очень много сейчас молодежь в неоязычество уходит. Вот. Как вы порекомендуете с молодежью? Потому что еще многие ходили там, ну, в воскресные школы, а сейчас, которые по 14-15 лет, они говорят, что это вот нам навязали, мы должны вернуться.
Нет, то, что говорят язычники, когда вербуют себе сторонников, я знаю. Мне не надо это говорить, я это знаю наизусть. Дело вот в том, язычество – это для дураков, а христианство – это для интеллектуалов. Вот. И поэтому человеку освоить христианство – это нужно книги читать. А чтобы стать язычником, нужно несколько лозунгов, причем лживых. Поэтому всегда проще стать язычником, там, коммунистом и еще кем-нибудь, потому что это очень простая такая религия, примитивная. От язычника, собственно, ничего не требуется. Поэтому,
спасибо.
Естественно, что человек ограниченный умственно и ограниченный в своем образовании. Чем взять, почитать вот, о христианстве, Новый Завет, тогда он даже сравнивать тут нечего. Язычество ничего не может предложить, кроме кожаного ремешка на волосах. Больше ничего. От язычества ничего у нас ни в культуре, ни в истории вообще не осталось. Ничего. Есть только следы. Там, в орнаментах, в резьбе, при украшении домов. И то к этому уже крестьяне относились, ну, как некоторым традиционным образом. Вот. А сама суть, нравственность, языческая какая нравственность? Да это кошмар. Поклоняться деревянным пенькам, многоженство и вплоть до человеческих жертв. Ну что? Язычество – это обыкновенно такое тупое зверство. Поэтому недаром люди, которые, вот, ну, у них жестокие специальности, там повально они в язычество прут. Всякие вот силовые там структуры, всякие вот это, им это очень культ силы и так далее.
Дмитрий, спасибо вам.
Да на здоровье, родной. Еще
от русских общин Казахстана поклон, но многие русские православные люди, живущие далеко от своей исторической родины, смотрим вас, любим. Спасибо, Господь, до свидания.
Ваша историческая родина – это Россия.
Да, я говорю о себе.
Вот и хорошо.
Мы русские православные люди, с нами Бог.
Конечно, Саня. Если мы его любим. До свидания.
Богу угодно, чтобы спасение человеком приходило через человеков. Объясните, пожалуйста, а почему именно так?
Потому что для Богу нужны рабы, как вот этот юноша сказал. Раб – тот человек, который будет трудиться для Бога. А как трудиться для Бога? Это значит для ближнего. Господь как сказал, то, что ты сделал одному из малых сих, то сделал мне. Поэтому Богу угодно, чтобы одни оказывали любовь другим. И в этом есть служение Богу. И через любовь твою к ним они обращаются к Богу, который тебя научил такой любви. Поэтому это Богу угодно. Более того, скажу тебе еще шибче. Богу ничего, кроме этого, не надо. Богу нужно... Если ты музыкант, ты должен играть ради Христа. Если ты композитор, ты должен сочинять ради Христа, чтобы через звуки, которые ты сочинил, люди приходили ко Христу. Если ты строишь здание ради Христа, чтобы люди видели твои добрые дела и прославляли Отца, который есть на небесах. Только в этом смысл, а больше ни в чем.
Может быть, когда-то это было, расцвет христианства вообще?
Ну, конечно, было. Было вообще тысячелетнее царство Христа. С 4 по 14 век. А потом, видя вот по возрождению того самого язычества, эпоха возрождения. Только не говорят чего. Все это потихонечку стало закатываться. Мы, конечно, уже живем в закате. Те дома, в которых мы живем, вот эти аквариумы страшные, они что, о чем-то свидетельствуют? Только о ничтожном и хрупком и эфемерном нашем мире. О некой иллюзии нашего бытия. Мы как рыбки в аквариуме.
И все равно Господь призывает нас к любви, любви христианской. Хотя все труднее и труднее ее реализовывать.
Нет, ничего не труднее. Если человек христианин, он всегда может относиться с любовью к своим ближним, даже к врагам своим. Любовь-то она в сердце. Всегда можешь и быть и незлобивым, и кротким, и готовым простить. И на помощь. Врагу тоже нужна будет помощь. Если враг твой голоден, накорми его. Это что? Какие тут трудности?
Да вот никакие. Люди с восхищением говорят о тех качествах наших предков, которые позволяли им кормить пленных и ухаживать за больными, ранеными, хотя это враги их.
Ну да.
То есть сейчас это воспринимается...
Русские моряки бросались в море и спасали от потопления турок. Полчаса до этого они в них стреляли с кораблей ядрами.
Ну вот, говорю, люди сейчас восхищаются как о чем-то недостижимом в наше время.
Да почему недостижимым? Каждый человек, как недостижим? Вот недавно там один милиционер женщину спас из-подо льда. Но по уставу никто не скажет, ты должен был раздеться догола и броситься в ледяную воду ее спасать.
Нет, такие эпизоды есть.
Ну вот, пожалуйста, сколько угодно таких. Маленькие дети там спасают из огня, когда дом загорится, братьев, сестер там. Даже дошкольники.
Им... Но вот они настолько редкие, мне кажется, что о них как раз и говорят, и пишут, и вот потому что...
Ну, все равно это же есть, что... Значит, у него сердечко христианское. Душа вообще человека по природе христианка, даже если он в Казахстане живет. Просто надо следовать этому призванию.
Объясните, пожалуйста, если просим Бога, чтобы не болели дети, а они все равно болеют, то это попущено за наши грехи им страдать?
Не только за наши. Ведь это не только наши грехи превратили наши города, атмосферу, реки, продукты питания в помойку. Поэтому тут это всеобщее. А все отражается и на иммунитете, и на атмосфере, и на воде, которую пьем.
Ну, то есть все, что человек успел в жизни натворить...
Лучше сказать, нагадить. Это более точно.
Ну да, все-таки творение.
Человек творит и прекрасные здания, и прекрасные такие произведения музыкальные.
Ну вот люди говорят, что конец света буквально виден уже, судя по тому развитию нашего общества вообще.
Ну это, конечно, это видели этот конец света и оптинские старцы. И один русский поэт сказал: апокалипсис на дворе, так сказать, ну, поменьше, чем 100 лет назад, ну, давно еще. Там это все признаки такого. Многие видели в действиях наполеоновских солдат, которые из храмов делали конюшни, что даже Наполеона считали, что это он и есть вот антихрист. Ну, он, собственно, и был, но просто такой еще маленький, не самый главный. А кто знает, если бы ему удалось весь мир покорить, к этому бы и пришло. Себя бы поставил вместо Бога в храме и пошло-поехало. Не дотянул. Та же и Гитлер. Цель-то какая? Захватить
весь мир. Господство, да.
Да.
Ну что ж, Пашка, будем молиться, чтобы Господь и не только нам, но и нашим детям дал.
Ну, дал время.
Да,
но это зависит от того, сколько будет из среди людей желание быть рабами Божьими. Вот захотят поработать для Господа. Ну, Господь может еще на 1000 лет отодвинуть. Все и в руках Божьих, и в руках человеческих.
Спасибо большое за передачу. Пора нам прощаться.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.
Всего доброго.